Мартин с острой, непонятной самому грустью ощутил, какое счастье дарят ему глаза молодой женщины. «Веселье подходит к концу», — медленно проговорила Лара. «Если честно, то я надеялась, что мы вместе поужинаем».
«Вынужден повторить, я ужинаю дома, с женой и детьми».
Пол замялся.
«Коктейль вас устроит?»
«Да», — она просияла.
«Тесный бар на Третьей авеню». Они сидели там и говорили, говорили, но позже ни один не мог вспомнить о чем. Слова служили лишь флером, который целомудренно прикрывал нараставшее в обоих желание.
«Расскажите мне о себе», — попросил Мартин. «Кто вы? Откуда? Почему решили заняться этим бизнесом?» В памяти Лары возник Шон МакАлистер, его дряблое, походившее на квашню тело. «А вышло очень неплохо. Нужно будет повторить».
«Я родилась в небольшом городке Глейс-Бэй. Слышали?» Отец заправлял ночлежкой для сезонных рабочих. После его смерти за дело взялась я. Один из постояльцев помог мне купить участок земли, на котором я построила свой первый дом. Так это и началось.
Мартин подпер голову рукой. «Затем я отправилась в Чикаго. Там были уже другие дома. Когда появились какие-то деньги, приехала в Нью-Йорк». Лара улыбнулась. «Вот и все».
«Если, конечно, забыть о годах, что прошли рядом с ненавидящим тебя отцом, об унизительной нищете, о том, как продалась МакАлистеру». Угадав, по-видимому, ее мысли, Пол задумчиво произнес: «Готов поспорить, в жизни все было намного сложнее».
«Я не жалуюсь на жизнь».
«Новый проект уже обдумали?» Она пожала плечами.
«Нет пока. Вариантов много, но ни одного, от которого закружилась бы голова».
Пол неотрывно смотрел на ее лицо.
«О чем вы думаете?» — спросила Лара.
«По правде?» «Думаю, не будь я женат, сказал бы сейчас, что вижу перед собой самую очаровательную в мире женщину. Но поскольку я человек семейный, мы с вами останемся только друзьями. Достаточно ясно?»
«Предельно».
Мартин бросил взгляд на часы. «Пора идти». Взмахом руки он подозвал официанта. «Будьте добры, чек».
«Давайте пообедаем через неделю», — предложила Лара.
«Нет. Может, когда вы сдадите новый объект». Поднявшись, Пол зашагал к выходу. Ночью Лара видела сон. Они занимаются любовью. Тело Мартина вдавливает ее в простыни. Не по-стариковски крепкие руки сжимают ее бедра, губы шепчут: «Милая, ты, только ты, прости меня, дорогая, я ведь ни разу не сказал, как люблю тебя, люблю, люблю». А потом он оказался уже внутри ее, и оба растворились друг в друге. Застонав, Лара проснулась, села, плечи била дрожь. Два дня спустя Мартин позвонил. «Кажется, нашел неплохое местечко. Вестсайд, 69-я улица. Рынок о нем еще не знает. Принадлежит одному из моих клиентов, который готов его продать». Вместе с Келлером Лара отправилась посмотреть. Приличное еще здание представляло собой лакомый кусочек собственности. «Кто тебя навел?» — спросил Говард.
«Пол Мартин».
«А», — в голосе явственно прозвучало осуждение.
«Что это означает?»
«Лара, я наводил справки. Пол — это мафия. Держись от него в стороне».
«Пол не имеет ничего общего с мафией», — возмутилась Лара. «Он мой друг. К тому же, при чем здесь место? Оно-то тебе нравится?»
«Оно превосходно».
«Берем». Через 10 дней сделка свершилась. Лара послала Мартину букет цветов. В центре записка: «Пол, не шли их назад, они слишком нежные».
Во второй половине дня раздался телефонный звонок. «Спасибо за цветы. Как-то непривычно получать букет от восхитительной дамы». Голос Пола звучал чуть резче, чем обычно.
«Знаете, в чем ваша проблема?» — спросила Лара. «Вы слишком не испорчены».
«А вы намерены это исправить?»
«В точку».
Мартин рассмеялся.
«Я серьезно», — со значением произнесла Лара.
«Не сомневаюсь.
Может, поговорим об этом за обедом?»
Пол Мартин был не в состоянии выбросить из головы мысли о Ларе. Он знал, еще немного, и он попадет на крючок, влюбится, как первокурсник. Под обликом хрупкой, невинной молодой женщины таилась бездна чувственности. Он знал, разумнее забыть о ней, отказаться от встреч, и ничего не мог с собой поделать. К Ларе его влекла сила более непреодолимая, нежели приличествующая мужчине воля. Обедать решили в клубе 21. Когда хочешь скрыть какой-то свой поступок, самое мудрое — совершить его на глазах у всех, — поделился секретом Мартин. Тогда никто не заподозрит тебя в чем-либо неблаговидном.
«А мы хотим что-то скрыть?» — мягко спросила Лара.
Глядя ей в глаза, Пол принял решение. «Умна, красива, но таковы же и тысячи других женщин. Не возникнет никаких сложностей с тем, чтобы исключить ее из своего мира. Хорошо. Я лягу с ней в постель. Только раз и все».
Но он ошибся.
Входя в ее квартиру, Пол Мартин ощутил, как у него сдают нервы. «Чувствую себя мальчишкой. Давно у меня не было практики».
«Это как езда на велосипеде», — шепнула Лара. «Вспомнишь. Позволь, я тебя раздену». Она сняла с его плеч пиджак, развязала галстук, принялась возиться с пуговицами рубашки.
«Ты ведь знаешь, Лара, ни во что серьезное это вылиться не может».
«Знаю».
«Мне 62 года. Я гожусь тебе в отцы». На мгновение она застыла, вспоминая сон.
«Знаю». Рубашка упала на пол. «У тебя великолепное тело».
«Спасибо». Ни разу в жизни Пол Мартин не слышал этих слов от жены. Ладони Лары легли на его бедра.
«Ты же очень силен, разве нет?»
Пол интуитивно подтянул живот. «Когда-то мне приходилось играть в баскетбол». Губы их соединились, а затем оба рухнули на постель. Того, что происходило дальше, Пол еще не испытывал. В каждой мышце бушевало пламя. Два тела исступленно сходились и расходились, сходились и расходились, и этому не было ни начала, ни конца. На гребне высокой волны Пол взмывал к небесам, падал и возносился вновь к мириадам звезд. Душа летела в бархатную черноту Вселенной. Внезапно сознание его озарило вспышкой ярчайшего света, потом еще раз и еще. Потом он долго лежал без движения, только мерно ходила грудь. «Не верю», — прошептал он. Акт любви с женой всегда был до тоски будничным, рутинным. Лара же подарила Полу неизведанные прежде ощущения. Через его богатую на события жизнь прошли многие, многие женщины, но ни одна из них не походила на Лару. Она дала Мартину то, что не могла дать никакая другая, заставила его почувствовать себя юношей.